О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинаем программу «Непридуманные истории с Востока и с Запада». Сегодня тема совершенно непридуманная или придуманная не нами. Поговорим об отношении к смерти в разных местах, в разных культурах. Начнем с России, с СССР, с цитаты профессионала-гробовщика. Цитата из книги «12 стульев» Ильф и Петров. «Умерла Клавдия Ивановна», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Ну, царство небесное», — согласился Безенчук. «Приставила, значит, старушка». «Старушки, они всегда представляются. Или Богу душу отдают. Ну, это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, значит, приставилась. А, например, которая покрупнее да похудее, та считается, Богу душу отдает». То есть, как это считается? У кого это считается? У нас считается, у мастеров. Вот вы, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой, вы считается, ежели не помрете, то в ящик сыграли, а который человек торговый, бывший купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чинно поменьше, дворник или из крестьян, про того, говорят, перекинулся или ноги протянул, но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, дубы дают. Так про них и говорят. А наш-то, слышали, дуба дал. Потрясенный этой несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут? «Я человек маленький», — скажут, гикнулся Безенчук, а больше ничего не скажут. И строго добавил, «Мне дуба дать или сыграть в ящик невозможно, у меня комплекция мелкая». Кстати, я скажу, на севере у нас, и венки говорят, ушел заморожкой. У нас на севере ее так много, что жадные точно могут не вернуться никогда. Так, кстати, давали землю на Диком Западе в Америке. Некоторые умирали, так и не дойдя до конца своего края, потому что по закону колышек можно было вбивать где хочешь, докуда дойдешь. Про таких жадных говорят, он умер естественной смертью, 38 ножевых ранений. Я знал его долгое время, для него это вполне естественно. При таких условиях обязательно зарежут, писал Булгаков. Ну, а теперь серьезно. Вот предсмертное стихотворение, например, Есенина. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, ни грусти, ни печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». Предсмертный стих Есенина. Он написал его кровью. В его комнате в гостинице не было чернил. Сделал три надреза 27 декабря. В спешке передал другу Вольфу. На следующий день его нашли мертвым. И на его смерть Маяковский так ответил. «В этой жизни помереть нетрудно». В 26-м он написал стихотворение, посвященное трагически ушедшему Есенину. И где упрекал его, кстати? И не подозревал, что давать советы проще, чем исследовать. «Вы в своем умели, — писал Маяковский, — дать, чтоб щеки заливал смертельный мел. В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно труднее». После этого Вертинский написал роман знаменитый. «До свидания, друг мой, до свидания. Мне так трудно жить среди людей. Каждый шаг мой стерегут страдания. В этой жизни счастья нет нигде. До свидания, догорели свечи. Как не страшно уходить во тьму. Ждать всю жизнь и не дождаться встречи и остаться ночью одному. До свидания, без руки, без слова. Так и проще будет и нежней. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».
До свидания, друг мой, до свидания. Не так трудно жить. сойдет вечер. Как мне страшно уходить во тьму, ждать всю жизнь и не дождаться встречи. Я остаться ночью одному. До свидания, без руки, без слова, так и проще будет, и нежней в этой жизни умирать. Не ново, но и жить, конечно, не надеюсь.
Вы знаете, напоминает Пушкина: дар случайный, дар напрасный. И кто мог перелицевать знаменитые гениальные стихи, даже митрополит Филарет? У Пушкина было как? Дар напрасный. Дар случайный, жизнь зачем ты мне дана, или зачем судьбою тайны ты на казнь осуждена? Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал, душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал? Цели нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоской однозвучной жизни шум. А вот у Филарета ответ, как у Маяковского на Есенина: не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайны и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных бездн возвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце светло, свете ум. Кстати, Пушкин взволновал благодатный ответ владыки, слушая проповедь митрополита Филарета в храме. Он до слез проникался духовным настроем стихов владыки его проповедей. Бывало и так. В общем, у нас жизнь-то как посуда, одноразовая, попользоваться и на свалку. Но есть такие среди нас, например, женщины, как даятели жизни, они серьезнее относятся и к ней, и к смерти. Так что начнем с Ирины Савиновой, режиссер из Ярославля, пожалуйста.
Такое слово-то — смерть. Просто страшно. Признаком тихого ужаса. И люди, и звери, все боятся ее. Не пытаюсь сейчас разбирать позиции тех, кто чуть ли не напрашивается на нее. А многих ведь порой можно услышать, что он искал смерти. Другой говорит: я хочу смерти. Это вроде той лондонской тусовки, что пировала на улицах чумного города, когда чума там была, при звуках гимна, который председатель Вессингам произнес: все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение, бессмертие может быть залог. Ну и в то же время не будем подробно разбирать тех, кто смертельно боится смерти и вздрагивает буквально от писка комара. Ну, там психопатия, мы их отношения тоже не разбираем. Вот возьмем среднего человека. Среднего человека с устойчивой психикой. Да, он не хочет, он боится смерти и всего, что к ней приводит. Он будет осторожен на дорогах, он будет стараться не ходить поздно по пустым улицам, обходить обнаженные провода, не берет в рот себе все без разбора, боится заражения, не связывается с опасными людьми, и не посещает леса, где водятся хищники, не ходит под карнизами, откуда может сорваться глыба или кирпич. Но все равно он боится внезапной смерти, неожиданного смертельного исхода. Почему? Ну, попросту говоря, во-первых, смерть связана с предсмертными муками. Потому что, ну, конечно, кто-то умирает в коме, без сознания. Но недаром в песне «Гражданской войны» девушка поет, провожая парня: а еще что-то тебя... А, тебе желаю. Я тебе, товарищ мой, если смерти, то мгновенной... Если раны небольшой. Она знала, чего она желала, чтобы смерть не принесла муку. Ну, во-первых, это связан страх с уходом вообще из жизни, вообще с ужасом небытия. Людям очень трудно, особенно даже дети, вот представить себя, что было и не стало. Ну, многие боятся быть преданными земле, закопанными. В общем, потом боятся насильственной смерти. Это обидно, если вдруг ты умер не своей смертью. Ну и, конечно, люди не желают оставить без заботы тех, кто зависит от него, кого они любят. Это все нам известно, обычные вещи, вот такой обзор-то, самый обычный. Но если говорить о философии смерти, ну, конечно, философы о смерти думают сложнее. Они как бы с позиции самосознания. Ну, в общем, короче, жизнь ими дана, ну, понятие жизни, как движение к смерти, то есть опыт умирания и опыт посмертного существования. Ну, надо сказать, что и в понимании древних всегда было посмертное существование. Мы как-то говорили об этом. Народы Севера, в нашей стране, если говорить, и Сибири, и Алтая, они все знали, что люди умирают, уходят к верхним людям, так называемым. Потом очень многие народы провожали своих покойников в Египте, тем более это все известно, при полном снаряжении, даже убивали слуг, чтобы они им понадобились там, в той жизни. В общем, и в Китае, и в Индии, и даже в христианском понимании все-таки смерть была как бы как победа над грехом. Ну и венец всего этого, знаем, друзья, это смерть, осуществленная Христом, его крестной смерти. Эта победа вот там уже означает воскресение. То есть победа над смертью, смерть – победа над смертью. В общем, во всех этих случаях смерть уже понимается не столько как финал биологического существования, но и как начало нового рождения, как подготовка к возрождению личности и как неотъемлемый момент самой жизни, а не просто как ее завершение. Таким образом, смерть может быть понята как стояние перед концом временное. Если вот выделить общую идею, которая лежит, в общем-то, во всех традициях, ее можно уловить и в античной, и средневековой, и в новых временах, и в современных. Понимание смерти, ну, можно сформулировать ее так. Смерть понимается как ценность, которая позволяет переосмыслить содержание предыдущей жизни. То есть речь идет, что в это время, когда мы переосмысливаем содержание прошедшей жизни, происходит обесценивание ложных ценностей. Именно только при смерти настоящее это понимание приходит. И провозглашают высшие ценности уже не самого человека, вот эти размышления, а какое-то высокое понятие справедливого социального порядка, патриотизма, государства, раскрывает свободу от страданий, в общем, всякие истинные познания. А истина-то бывает, конечно, у всех немножко разная. Но вот мне интересно, вот для философии стоицизма там характерно противостоять слепому року, быть выше страданий, который несет с собой слепая судьба, когда человек следует своей истинной природе, которую стоики видели. Между прочим, они это видели в человеческом разуме, а который, в свою очередь, являлся выражением мирового разума, логоса. То есть на их языке это был добродетель. И так получается, что это все у них предполагает свободу от внешних обстоятельств, свободу от страстей, от привязанности к жизни. Так что у них очень красиво все выстраивалось. И достичь этой свободы можно лишь тогда, когда человек познает иллюзорность всех ценностей, когда он должен освободиться от страха перед болью, перед несчастьями, от стремления к богатству, к власти, к знатности. А это становится у стоиков возможно, когда внутри человека появляется некий критерий, в соответствии с которым он смог выявить этот иллюзорный или ложный характер всех ценностей. И таким критерием у них является смерть. Так что очень драгоценная вещь смерть у стоиков. Но вернемся к обычному человеку. Он Даже если он вырос так, что настроен все-таки на вариант вечной жизни, но все равно он ничего еще точно не знает. У него же не было личного подтверждения. Все равно как-то страшно, неуютно. Но существуют люди из той жизни, которой мы жили, или сравненно далеко до нас. Это герои, матери, ученые, праведники. Те, кто своей жизни не жалел для других, для кого ценность, жизнь, какая бы она ни была, в общем-то, серьезное отношение к жизни, для них важнее было что-то другое, чья-то другая жизнь. И мы читаем в Библии, что это нет той любви, если бы человек не отдал душу свою за друзей своих. И в общем, тот, кто своей жизни не пожалел ради других. То есть они уже на смерть смотрят, как на жертву, как на средство спасти других, а их как бы осчастливить. Ну, что говорить об Иисусе Христе? Это вообще несравненная, неизмеримая по линии перспективы жертвы. И тут, ну, во всяком случае, это вершина истинной мысли пожертвовать. Ну, и, в общем-то, все ученики, апостолы, они все закончили жертвенно. Они во многом повторили смерть Иисуса. И Павел, еще пока жив, он говорил, что смерть для него приобретение. Он писал, говорит, уже становлюсь жертвою. И время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. И потом он добавляет, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. То есть, получается, он делает прививку нам, чтобы мы вот так же смотрели на смерть, которого ждет каждого. Я уже говорила, что вечная жизнь, она была уже в крови людей, даже древних. А вот само Божье Царство, которое обещано людям, перспектива очень необычная. Она не во всем раскрытая с точки зрения какого-то конкретного будущего развития человечества. Но все-таки она выявлена во свете. И когда апостол Павел четко сказал, ребята, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?
Спасибо большое. Мы еще вернемся к этому религиозному аспекту переживания в разных культурах смерти. Прежде чем предоставить слово Михаилу Неволину, второму участнику программы, я скажу, что это был панегирик к смерти. Я по жизнелюбимому характеру ненавижу смерть. И мне больше нравится из Библии такое, что последний враг истребится смерть, потому что это для меня враг. Содержание предыдущей серии интересно вы сказали. Конечно, вспоминаем маму, молодость, детство. Про хорошую смерть. Но если поглядеть в Откровение, даже под жертвенником они не успокоились, не кричали, доколе ты не мстишь. И Господь им говорит еще маленько, и мы видим это уже 20 веков маленько. Так что хорошая ли смерть, плохая ли смерть, это всегда смерть. По животным этологи говорят, что смерти они не боятся заранее смерти, у них, к счастью для них, предвидение. Это нам скорее принадлежит, и мы приписываем это животным. Конечно, они предчувствуют и боятся видимой опасности. Кстати, про хищников. Очень интересный прецедент. Суд в Казахстане решил не отстреливать медведицу, на днях убившую российского туриста. Мол, он и его собака сами виноваты, хотя он и не охотился, и нечаянно оказался, да и не сам, а его казахи водили по этим путям горным, на пути зверя с медвежатами. А в этот, мол, период по весне они очень, мол, нервные, Очень интересный прецедент. Это впервые на моей памяти, когда суд оставил на свободе человека-убийцу медведя, потому что эти, которые попробовали уже человечки, потом обычно становятся опасными. Про смерть продолжаем разговор. Санкт-Петербург, доцент университета морского речного флота Михаил Неволин, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир. Вы разные привели словосочетания, которые характеризуют выражения, всякие эпитеты, там, дуба дал и так далее. Ну, вы там цитировали. Я еще могу одну цитату добавить из классиков, да, вот если вспоминать Евгения Онегина, помните, там «Мой дядя самых честных правил», и там далее идет, значит, он уважать себя заставил. Вот во времена Пушкина как раз вот это выражение «он уважать себя заставил» как раз подразумевается, что он умер. Ну, в разные годы по-разному, да, там где-то это, так говорится, серьезно, где-то иногда вот с таким сарказмом каким-то даже есть, да, там типа сыграл в ящик там и прочее. Ну, конечно, смерть всегда страшит. Вот если человека не страшит смерть, это какой-то, ну, скажем, психически, скорее всего, ненормальный человек. Во-первых, он должен бояться, чтобы какой-то инстинкт самосохранения у нас есть, иначе мы просто поубиваемся, там, попадаем откуда-нибудь из окон и так далее. Во-вторых, смерть — это, ну, уникальность ее в том, что она всегда происходит только раз, да, как там человеку один раз приходится умирать, и поэтому тут вот опытных таких умиральщиков их нету. Никто не знает, что будет. И даже если мы, неважно, там, религиозный человек, нерелигиозный, там, во что он верит и как, все равно у него такого опыта никогда не было. И еще такой тоже важный момент. Вот, если мы говорим о смерти, конечно, везде по-разному. Да, вот, в Индии, например, ну тоже тут, конечно, и религиозные какие-то факторы, на Востоке, ну вот я беру Индию, скажем, там отношение такое все-таки, как вот в известной песне Высоцкого, да, там хорошую религию придумали индусы, то есть там вот отношение всегда такого перехода какого-то, отсюда туда, то есть это вот такое вот не совсем прощание, все равно все дальше продолжается, конца никакого нету и, в общем, быть не может. И поэтому такое отношение может быть немножко другое. Если мы говорим о отношении к смерти, ну вот очень это обычно бросается в глаза, кто бывал на каких-то вот богослужениях, этому посвященных обрядах, вот в афроамериканских протестантских церквях это особенно заметно, и в Африке оно такое вот какое-то с точки зрения европейцев немножко нелепое, потому что оно с какими-то радостными нотками, и песнопения такие какие-то не совсем минорные, мягко говоря. Но это тоже это вполне такая объяснимая традиция, потому что, ну, это, в общем, всегда воспринималось как избавление от рабства. То есть это была совершенно невыносимая жизнь, это было рабство, это было угнетение, и никакой перспективы вообще не просматривалось. То есть, ну, там что-то как-то отработать, заработать и выйти на свободу, это было невозможно, нереально. И единственный такой вот горизонт был, это смерть и жизнь вечная. И поэтому она воспринималась как, ну, вот, как избавление. Понятно, что и там и белые христиане, там, они все равно воспринимают тоже, вроде бы все то же самое, но вот одним, в общем, ну, можно сказать, что было что терять, а другим вообще не было что терять, и, в общем, ужасные были условия, и поэтому, вот, может быть, и отношение такое немножко другое. А у нас отношение, я думаю, вот если мы берем нашу российскую, ну, не только российскую, такую славянскую, я бы сказал, культуру, тут и можно и Белоруссию, Украину еще назвать, оно такое очень суеверное очень часто. То есть вот есть вещи, которые, ну вот, не приняты почему-то. Да, вот там. У нас, например, очень как-то так вот к наследству все настороженно относятся, потому что считается, что, ну, тоже это какой-то элемент суеверия. Вот я сейчас напишу наследство, обязательно сразу умру. И как-то это вот так вот пугает, и вообще об этом нельзя думать, нельзя говорить, нельзя ничего заботиться. Раньше это было, раньше как-то вот особенно, я помню про бабушку свою, у них так вот было, что надо заранее вот знать, в чем меня в гроб положить, еще что-то. Сегодняшний человек в России, особенно в больших городах, для него это вообще жуть какая-то. Я вот умру, и дальше там я даже не хочу думать, что и как. А это вот немножко странно, потому что, ну вот, на мой взгляд, правильно как-то вот позаботиться. Я не говорю, что, хотя я знаю такие случаи, кстати говоря, среди моих знакомых, которые заранее покупают место, например, на кладбище. То есть они уже знают, что вот есть место, И, в общем, это, казалось бы, какое-то дикое такое, с точки зрения некоторых мероприятий, на самом деле оно очень мудрое. То есть это забота, на самом деле, о близких и о родных, потому что они знают, что вот уже вот есть вот это, есть это, вот уже... В общем, обо всем позаботился сам человек. Ну, если он, у него есть возможность, он, в общем, в здравом уме еще, там, в твердой памяти. И вот он это все делает. Но вот это скорее исключение. У нас это все-таки такое вот суеверный какой-то страх. Об этом нельзя даже думать. Вот, кстати говоря, в Германии мне вот всегда это как-то вот так вот бросалось в глаза. Там очень так вот спокойно к этому относятся. И, кстати, там и на кладбищах тоже такое... несколько иное, там очень все прописано, то есть вы как бы не покупаете это место, да, то есть вот у вас есть некое место, там ваши родные, там есть определенный срок, я сейчас цифры не помню, я вот буквально летом там был, там мне рассказывали, просто мы там на кладбище были, мне там подробно рассказывали, я всего не запомнил, но смысл такой, что там, ну, предположим, условно, там 20 лет, я не помню детали сколько, и через 20 лет вы должны снова, значит, объявиться, кто-то из родни, что вот, да, ну, то есть мы продолжаем ухаживать, продолжаем как-то, вот если вы не заявляете ничего о себе, тогда, значит, ну, считается, что никого нету, там, соответственно, там урна с прахом или что, это уже можно там перезахоранивать, как-то это место снова использовать. Если же какие-то люди сохранились, там это им важно, они должны, значит, объявиться и опять дальше продлевать. Так можно до бесконечности продлевать, но чтобы как-то не было такого, что вот могила и непонятно чего, а, в общем, мест не хватает и так далее. То есть вот это такое очень разное отношение. Я вот скажу так, может быть, немножко странно звучит, я люблю бывать на кладбище. Конечно, это не значит, что я люблю там похоронные процессии, да, это уже было бы совсем странно. Я, конечно, меня это тяготит, меня это, ну, приходится бывать, когда тут умирают, конечно, близкие, коллеги, родные. Но я имею в виду прогулки на кладбище не в плане, когда хоронят кого-то близкого, а просто вот я хожу там, размышляю, вот мне нигде так хорошо не размышляется, как вот на кладбище. Мне нравятся эти места, и вот сейчас, кстати, сейчас у нас тут в Петербурге закрыты все кладбища, вроде вот должны на днях открыть, а так, ну, не походить. Многие такие вещи приходят, вот, я буквально помню месяц, наверное, назад, нет, не месяц, месяц, ну, вот за... Наверное, за пару недель я просто мимо там проходил и тоже зашел на кладбище, бродил там вот перед этой эпидемией. И я вот подумал, что вот интересно, что многие профессии накладывают какой-то свой отпечаток. Да? Вот там вот когда ходишь, очень часто увидишь моряков, сразу видно там обычно штурвал там, или какой-то якорь или что-то. Летчики очень любят, там самолет, вертолет нарисован. Врачи иногда вот эту медицинскую эмблему. Ну и музыканты, там, скрипка там или что-то вот такое. Почему-то вот другие, как-то вот я заметил, что почти, ну это не значит, что там фрезеровщики там или, не знаю, биологи или кто-то еще, они хуже, или там их профессия как-то не так важна для них, но почему-то вот, ну бывает, конечно, там рулит автомобиль, еще что-то, но это, как правило, вот какая-то трагедия, человек разбился на машине, но просто так вот в память о том, что он был водителем там, автомобильный руль или какой-нибудь штангель-циркуль, такого нет. А вот некоторые профессии почему-то, они вот, даже, может быть, человек всего-то работал там летчиком или моряком там, 5-6 лет, но вот этот какой-то знак, печать остается на всю жизнь, даже вот на могиле. Странно так вот мне подумалось, я не знаю, почему так, но как-то пока я не нашел ответа, почему другие профессии вот как-то не отмечают на кладбище.
Это был Михаил Неволин, фрезеровщики и прочие подметальщики. У них не рисковая профессия, и для них это не так актуально. А человек, который летает на 12 тысяч метров или 12 тысяч километров уплывает, да и врачи тоже, мы видим, 300 человек погибло, говорят, уже от ковида. Это очень рисковая профессия, поэтому они, конечно, как бы у них есть те символы их риска. Аренда на кладбище, тоже вот я слышал про Швейцарию, правда. Землю арендуют. Швейцария такая страна горная, места маловато, людей много. На 17 лет. И через 17 лет, действительно, если аренду не продлить, то вас могут выкопать и сжечь. И вот там пошли странные вещи, я читал и видел фото. Через 17 лет, получается, вот, значит, 20-й год, в 3-м году похоронили. Выкопали, лежит дама 80 с лишних лет, абсолютно, как будто, вот, извините, вот только что с подиума. То есть такой феномен сохранности, даже чураются, побаиваются немножко вот эти веселые люди, гробовщики. Почему? Ну, во-первых, ученые говорят, очень много химии мы сейчас едим, особенно на Западе, через пищу, очень много химии, и она как бы нас немножко консервирует. И второе, там очень принята так называемая посмертная косметика. То есть после того, как вы уже гикнулись, вас обрабатывают специальными растворами, и тоже, видимо, по крайней мере, внешне вы, так сказать, вполне себе лежите как тысячелетний какой-нибудь фараон. По отношению, есть ли опытные умиральщики? Я, может быть, в шутку скажу, но я очень опытный умиральщик. У меня 5 детей, соответственно, меня 5 раз брали кровь из вены. Каждый раз я умирал, естественно. У меня проблемы большие с спазмами головного мозга. Потом меня там часами останавливали кое-как всегда. 3 раза просто ни с того ни с сего, по молодости помню. Лекции там были какие-то, гигиена в университете, то есть, видимо, это мнительность. 1 раз у стоматолога, он тоже сильно ругался, говорит, все, мы его потеряли, я помню, последние крики его. Короче, меня 10 раз, по крайней мере, точно откачивали. С трудами огромными, бывало и с матами, когда вот у стоматолога больше ко мне вообще никогда не приходи. Я говорю, я вас предупреждал. Возвращались с того света. И вот на основании биологии, как биолог, и просто этого опыта многоразового, я скажу, это абсолютно безболезненно. Чик! И время, вот наблюдение, что называется, как на видеомонтаже, пропало. Так что если когда мы и помрем, чик, и воскреснем после Божьей реанимации, то есть воскрешение мертвых, и чик, и нет этих лет, а может быть столетий, а может быть тысячелетий. Христос как говорил, он спит. Он ничего-то не осознает. В то время, когда Христос воскресил Лазаря, или потом сам воскрес другими святыми Ветхого Завета, вот они вот вновь и воспринимают реальность. То есть те люди, которые говорят, что вот, мертвые за нами наблюдают, что они там нас всех видят, я думаю, нет. То есть для них это чик, для них это отсутствует информация, потому что нечем ее воспринимать. Дух уходит к Богу, а вот именно телесное воскресение, конечно, возрождает все эти называемые нервные реакции. Ирина Савинова, пожалуйста.
Обычно, что человек в свою жизнь успевает передумать или от кого-то услышать, просто хочу вернуться вот к этой мысли. Перспектива человеческой жизни после смерти, она дана в Писании. Мы будем жить в таком месте, где оно совершенно построено на всех других физических, как говорится, основах, что там не будет ни солнца, ни ночи, там не войдет в него ничего нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. То есть эта книга жизни, она как бы готовит будущие кадры для будущего человечества. Я все время думал, ну какое же будущее у человечества? Ведь Господь не может его сделать менее значимым, менее интересным, менее содержательным, чем это было при жизни. Возможно, мы те, которые будем вспоминать или те последующие изучать, что когда-то на земле жили люди, они покажутся нам, как будто сейчас нам кажутся люди с каменного века, потому что там будут совершенно другие параметры. И мне все время думается, уж позвольте я часто об этом думаю, мне кажется, там будет невероятно развернутая творческая жизнь человека. Возможности его мозга будут открыты до конца, грех не будет его дергать, не будет его отвлекать от творчества, человеческие отношения будут совершенными, там это будет, как говорится, сплошная любовь, как естественно, как воздух, там какие обиды, какие там ссоры, возможно, будут разные мнения, которые будут какой-то аспект рассматривать и выбираться лучше. Мы не знаем, а после того периода, который будет в Божьем Царстве, что для тех людей приготовит, ведь люди будут в вечности жить, что дальше будет, оно же нескончаемое развитие. И вот это настолько вот представление о будущем, о перспективе человечества, настолько как бы умаляет не то чтобы значение той жизни, которую мы живем. Нет, это не умаляет, от этого зависит, будем мы в книге жизни или нет. Оно настолько делает эту нашу жизнь такой, как первоклассную. Нет, не первоклассной с точки зрения совершенной, Ну, вот как будто начальная школа. Начальная школа была у нас. Мы помним, какая она была, какие мы там были. Интересно, конечно, многие предполагают. Вот, Лермонтов пишет, что вот двое любили друг друга, но не могли толком признаться. И так, в общем-то, мимо друг друга ходили. Оба умерли и на том свете. А они не узнали друг друга. Я думаю, это от горечи он так написал. Я думаю, Бог, я так думаю, но многие, кстати, подтверждают, Бог сохранит человеческие связи. Мне как-то приснился сон, когда умерла моя мама. Она умерла 78 лет. У нее паркинсонизм был. Она уже такая старенькая, сухонькая. Она вообще миниатюрная была. И вот она умерла. Умерла она. И, как говорится, и покаялась, и приняла Иисуса, о чем я, конечно, с облегчением все время думала. И вот мне через какое-то время снится сон. Вдруг какие-то поле, окопы, ну, вернее, даже не такие окопы, а вот такого типа углубление, покрытое сеткой, вот это маскировочное от полетов этих, зеленое. И стоит моя мама, но она стоит вне, половину в окопе и сама наружу. Я ей говорю: «Мамочка, ну как ты там?» Она стоит в том платье, в котором она ко мне всегда ездила на дачу, в садик или в пионерский лагерь с крылышками в горошек вишневое. Так повела плечами и сказала горделиво: «Лучше не скажешь». То есть вот такой сон. Я его восприняла всерьез. То есть чтобы ко мне пришло какой-то покой в отношении моей мамы. И вот лучше не скажешь, как она живет. То есть мне это и не снилось, как она сейчас живет. Я не знаю, я стараюсь всегда людей ободрить. Именно в результате нашего учения Христова, высоты этого учения, что он путь, истина и жизнь. Значит, все в конце концов заканчивается жизнью, а не смертью.
Это была Ирина Савинова из города Ярославля. Есть так называемые 5 этапов принятия смерти. Об этом учил и Александр Мень, протоиерей, об этом учит и наука, тонтология, раздел медицины о этапах умирания. Слушатель нам писал: процесс у всех, конечно, разный. Кто-то уходит тихо, быстро и с улыбкой. Кто-то, наоборот, мучительно и долго. Вот он пишет: «Моя супруга помогала с хозяйством у соседей. Почтенная пара, обоим далеко за 80. Старичок был очень живой, приветливый и обходительный. И все наговаривал супруге комплименты и с улыбкой наблюдал за ее смешной реакцией. Так вот, умер он быстро и неожиданно. Покопавшись в себя в огороде, он, помыв руки, сел за стол обедать. Они о чем-то живо разговаривали со своей старушкой. Когда пришло время кофе, он пересел от стола в кресло, а она поставила кружки на журнальный столик и вышла на коротке в другую комнату. Когда через минуту вернулась назад, он был уже мертв, сидел, откинувшись головой на спинку кресла, и с улыбкой, открытыми глазами смотрел на нее. Понадобилось даже время, чтобы понять, что он мертв. Так нелепо смерть смотрелась в этот момент. И так человек умер. Это момент тишины». Я не помню все 5 этапов умирания. Прекрасная была проповедь Александра Мения. Но я помню такие слова: там отрицание, горе, прощение и принятие. Вот эта замечательная особенность некоторых людей, которые не с матами, не с проклятиями, не с ненавистью, не со страхом, а принимают то, что случилось. Помнится, пришел Лев Толстой, а он очень занимался этим вопросом, и всегда, когда кто-то умирал, то, ну, из друзей, а наверняка это были, скорее всего, дворяне, он приходил и смотрел. Будто писатель, ему интересно было в книжке своей, допустим, «Смерть Ивана Ильича» писать. И вот он пришел к одному генералу знакомому. Сидит и смотрит так жадно, знаете, не так вот, как обычно. И старик умирающий это заметил. И он ему сказал: «Отвернись, это мое дело». Вот видите, что есть такие гордые и по-своему ощущающие себя значимо люди, которые даже в этот момент замечают непочтительность, я бы сказал. Это такая очень-очень деликатная тема. Пожалуйста, Михаил Неволин, Санкт-Петербург.
Вы упомянули смерть Ивана Ильича. На мой взгляд, это вообще лучшее, что можно прочитать о смерти. Вот такое вообще. Я вообще не знаю, как это удалось написать. Такое впечатление, что человек сам пишет, в общем, о том, что он прошел. Это, конечно, гениальное совершенно произведение. Если кто-то из наших слушателей не читал, я очень бы порекомендовал. Ну, вообще, если мы говорим о христианстве, ведь это была в определенном смысле в первых церквях, да, была проблема вообще с этой смертью. Потому что вот если брать Павел, апостол, писал послание фессалоникийцам, первое послание фессалоникийцам, а это считается одной из самых-самых первых вообще книг Нового Завета. И там есть, в общем, такие стихи, ну, кто читает Библию, помнит, кто не читает, я тут буквально пару стихов напомню, это первое фессалоникийцам, 4 главе они есть, там 13 стих и 14. «Мы не хотим оставить вас в неведении относительно тех, кто умер, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят неверующие, не имеющие надежды. Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и что вместе с Иисусом Бог проведет и тех, кто умер с верой в Него». И это была огромная проблема. То есть тогда, это сейчас нам может быть трудно понять, а что вообще тут за такие непонятные письма, почему он им пишет, а потому что на самом-то деле вот получилась такая сложная вещь. В чем тут проблема? Проблема в том, что они, вот как фессалоники, да, верующие, они знали, что вот скоро пройдет Господь, там, и не так вот, как мы, да, сегодня, мы там, спустя 2000 лет, мы понимаем, что скоро, это, в общем, наше там понятие скоро и Бога понятие скоро, оно немножко разное, а тогда было такое буквальное понимание в фессалониках, что вот, ну, наверное, завтра, а может быть и вот придется еще неделю и ждать. То есть это было вот вопрос шел на дни и часы, с их точки зрения. И тут вдруг происходит, и они же ждали, что вот сейчас придет, значит, опять вернется Мессия, мы, значит, все с ним царствуем и так далее, возносимся. И тут получается вдруг раз, один и второй, и там, и умирают люди. И они просто были в ужасе, потому что непонятно, что же делать. Осталось-то всего чуть-чуть, и вот тогда Павел как раз... Вот эти 12 с 13 стихи, он им пишет, что вот так и так, что вы, в общем, не расстраивайтесь. Тут это не принципиально важно, умерли они или дождались, или вот, ну, нам сейчас это как-то странно, может быть, читать, но тогда именно было вот такое ожидание эсхатологическое, оно было не в перспективе, а вот именно в перспективе буквально 2-3 дней. Помните, там даже были проблемы там определенные, что а стоит ли вообще работать, что там, какой смысл там что-то сейчас засевать поле, если там, может быть, день остался, мы будем тут, в общем, на это отвлекаться. И там приходилось даже с этим, ну, в определенном смысле бороться. Но потом, спустя некоторое время, все-таки очень существенно изменилось. И вот такой известный есть автор протестантский Джон Стотт, и вот он там в одной из книг приводит, я не помню, конечно, дословно, не готов, у меня нет цитаты перед рукой, но я помню, что у Джона Стотта я читал, он приводит там слова одного епископа, такой Лайтфуд епископ, и он пишет там о своих впечатлениях, этот епископ, о контрасте, когда он там идет, там Аппиева дорога, да, и он там созерцает по дороге надгробия, вот эти языческие и вот христианские уже, то есть это уже вот, соответственно, было все позднее несколько. И он как раз говорит об этом контрасте. То есть, с одной стороны, это был такой, ну, вой, можно сказать, отчаяние, который, в общем, совершенно великолепные какие-то надгробия, но они какое-то отчаяние вообще вызывают. А с другой стороны, были такие, в общем, гораздо более скромные какие-то захоронения, и при этом не исполнены вот каких-то вот таких псалмов, надежды, каких-то радостных слов, и вот это был для него такой вот контраст, что как-то вот вроде с одной стороны такое роскошь, богатство и полнейшее отчаяние в надписях, а с другой стороны вот такое, в общем, надежда. И, конечно, ну, без воскресения, если уж мы говорим о христианской вере, о христианстве, то отношение к смерти, оно, конечно, подразумевает воскресение, потому что иначе все вообще бессмысленно. То есть об этом тоже много говорится, что там, если Христос не воскрес, то вообще тщетна ваша вера. То есть вот эта вот победа над смертью, да, она вот просто в центре, можно сказать, стоит всего христианства. Другой вопрос, что это все равно никак не избавляет вот от этого страха. Мы можем это знать, мы можем в это верить, мы можем быть даже там в этом абсолютно уверены, но все равно это страшит, и страшит потеря, и страшит расставание, страшит неизвестность. Ну и конечно, это огромная скорбь. И вот это, ну вот, всегда сложно, когда умирает. Ты знаешь, что этот человек там, предположим, ходит в церковь, да, он там человек верующий, он верит в том, что со смертью ничего не заканчивается, потом он умирает, и его там семья, близкие, они тоже, в общем, во все это верят. Но все равно ты видишь, какая-то боль этого расстояния. И, конечно, тут, ну, как бы мы ни хотели, все равно вот здесь лучше плакать с плачущими, чем просто какие-то говорить человеку дежурные слова, да все нормально, там смерть — это еще не конец. Он это знает без нас. Он это знает без нас, как и мы это знаем, но это все равно не уменьшает вот этой скорби, этого горя, когда мы теряем близкого.
Ну что ж, спасибо большое. В заключение я все-таки немножко позволю себе процитировать 5 стадий, чтобы подготовиться самому и своих слушателей тоже немножко подготовить. Кстати, Фессалоникийцы не просто одно из самых ранних сохранившихся посланий Павловых, на самом деле было гораздо больше, чем опубликовано, но еще это одно из немногих, где сохранилось влияние его праве Гамалиила, при ногах которого он рос как богослов. Говорят, что там до 30% заимствований из речений Гамалиила, как ни странно. А теперь о 5 этапах принятия неизбежного. Первый этап – это отрицание. В ней люди живут всю жизнь. Это защитная реакция организма, психики, мозга, способ отгородиться от печальной действительности. Поэтому-то мы в городах и стараемся не наблюдать ничего этого. В деревнях там прижились, там это все рядышком, вот оно, кладбище, каждый день ты его видишь. В городах этого ничего нету. Дело в том, что в этих ситуациях наша психика не изобретательна. Как и у животных, это либо шок, либо бег. Отрицание бывает осознанным у взрослых людей или неосознанным у детей и инфантильных людей. Основные признаки отрицания – нежелание обсуждать проблему. Почему вот обычно на радиостанцию приходишь? Нет, а религия, о смерти ничего никогда. Потому что это понижает слушабельность, замкнутость, попытки делать вид, что ничего не произошло. Мы пытаемся подавить свои эмоции при смертельной болезни. И следующие — это проявление эмоций. Самая страшная, вторая стадия, она бывает чаще у мужчин, но и у женщин тоже, это гнев. Даже ярость. Почему я? Почему это сейчас со мной случилось? Злиться на других людей, на предметы, на членов семьи, друзей, Бога, занятия. Но смириться с этим становится невозможно. Причина злости человека – это горе. Такое поведение – это временное явление. Следующий этап – торги. В этих торгах люди проживают и религиозный этап. Период торгов или переговоров. Это попытка, часто религиозная, договориться с судьбой о лучшей участи. И можно проследить эту попытку на родственника больного, когда еще есть какие-то шансы. Они тоже дают взятки, начинают ходить в церковь, заниматься благотворительностью. Они пытаются каким-то образом помочь человеку. И так называемая фанатичная практика позитивного мышления, такой псевдооптимизм, поддерживающий метод. В общем-то, они в жизни неплохи, но без поправки на реальность, конечно, это ловушка. Реальность всегда сильнее иллюзии. И прощаться с иллюзиями рано или поздно придется. Когда отчаянные попытки сторговаться, договориться с смертью ни к чему не приводят, наступает очень тяжелая стадия, которую верующие часто избегают, слава Богу. Это депрессия. Падение в бездну, опускаются руки, человек не расчесывается, не ест. Это очень часто бывает перед смертью, вплоть до суицида. И вот здесь надо понимать, что это нормальная реакция. Это не болезнь, это нормальная реакция. Это просто такой способ прощания, способ избегания, способ своеобразного примирения. Последняя стадия религиозная – это примирение. Надо признать, что это итоговый этап, как писал Есенин, не вновь, не ты первый и не ты последний. Надо согласиться с этим, проявлять в этом смысле храбрость. Конечно, люди нас поддерживают, но им не понять ни чувства, ни эмоции. Лучше просто взять за руку. Пять этапов принятия неизбежного – это личные переживания, это опыт, который нас в конце действительно преобразовывает. Либо ломает, наконец, либо делает нас сильнее даже тогда. Это была программа о смерти. Мы желаем всем жизни, счастья и любви. И в то же время не строить иллюзии. Понимать, что это придет рано или поздно, и надо оставаться смелыми. До свидания, друзья.
Лехаим, как говорят евреи, за жизнь.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.